Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня Центр избирком России разрешил выдвинутой в президенты от Народной партии России Ирине Волынец начать кампанию. Отказал выдвинутой родной партии Марине Копенкиной. Так что борьбу на сегодня продолжают 17 кандидатов на пост президента России. 15 партийных и 2 беспартийных. Сегодня у нас в студии участники кампании. Это лидер монархической партии Антон Баков, журналист Екатерина Гордон, выдвинута партией «Добрых дел». И по скайпу с нами будет депутат Костромской областной думы, самовыдвиженец Владимир Михайлов. Ему, как и Владимиру Путину, надо собрать не 100 тысяч, а 300 тысяч подписей. Добрый вечер, господа. Ну, давайте начнем разговор.
Добрый вечер.
Как первый этап у вас прошел? Давайте с Антона. Антон летел к нам из Екатеринбурга.
Мы начинаем борьбу. Как нет-то. Вот. И первое, что я, во-первых, рад, что я встретил Екатерину Гордон, которая прекрасная девушка, я о ней много наслышан. И я ей хочу подарить мою книгу «Демократия по-русски».
«Демократия от монархистов».
Да-да-да. Екатерине Великой Гордон от автора с восхищением.
Спасибо.
Екатерина,
большое.
Пожалуйста.
Спасибо.
Извините, Михаил, вам я пока ничего подарить не могу. О чем вы спросили? О предвыборной кампании?
Конечно.
А меня сегодня пообещали убить. Появился какой-то человек, Михаил Никитин, который все время пишет в сетях социальных, в том числе на моей страничке, что он меня обязательно посадит на кол. Что характерно, правоохранительные органы никак не реагируют на угрозу убийства одному из 17 оставшихся кандидатов в президенты. Поэтому, если у вас останется 16, Екатерина, вспоминайте меня добрым словом и читайте мою
книжку. Антон, я вижу, что у вас все с пиаром замечательно, как всегда.
Так это
когда
не
вы
пиар.
Были политтехнологом Союза правых сил, у вас тоже все замечательно
это
получалось.
Это было 10 лет назад.
Да. Екатерина, как у вас?
Чем пишет,
как у вас? Что партия добрых дел? Какие она выдвинула к вам требования? Или как у вас программа формируется?
Я совершенно не скрываю того факта, что стала сотрудничать с партией, прежде всего, потому что это технически облегчает мне сбор подписей. 100 тысяч подписей я соберу, 300 было бы тяжелее, и это более дорогостоящее занятие. Поэтому я функционирую в содружестве, но основные усилия делаю лично я и мой штаб по сбору подписей. Все идет успешно и удачно. Я увлечена, если честно, и измождена исключительно тем, что на мне очень много дел, и, соответственно, я и руковожу штабом вместе с нашими другими друзьями, и отслеживаю все, начиная от самих подписей, заканчивая там приемом и распределением финансов. Поэтому, в общем, техническая работа в большей степени, нежели пиар, в этот месяц меня привлекает.
Хорошо. Владимир Михайлов с нами из Костромы. Как у вас прошло выдвижение? Вам, я так понимаю, было сложнее, поскольку вы не от партии пошли.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Здравствуйте.
Прежде всего, знаете, определять, кому сложнее или как легче, это как вопрос, что легче писать, к песне, музыку или стихи.
И самое главное, стихи,
да, и самое главное, есть логичный ответ, что музыку писать легче, потому что нот-то всего 7, а букв 33. Так что, где легче, партии или самовыдвиженцам, я бы не стал сейчас об этом говорить, да, это уже...
Но у вас, насколько я понимаю, были проблемы с помещением в Костроме, чтобы провести ваше собрание, да?
Ну, здесь же проблемы, прежде всего, начинаются с чего? Что именно инициативную группу более 500 человек можно собрать только в специальных помещениях. К этим помещениям есть особые требования по пожарной безопасности. Потом, знаете, как вот просто в спортзале взять и поставить 500 стульев тоже нельзя, потому что требования к таким помещениям — это чтобы были капитально закреплены сидячие места. Да, у нас в Костроме всего 3 таких помещения. Все они в ведомстве областной администрации. И все 3 мне отказали.
И что, вы в цеху проводили, да, я так понимаю, ваше собрание?
Ну, знаете как, через 100 лет после революции Ноябрьской, да, я проводил собрание в цеху на, так скажем, обанкротившейся фабрики Октябрьской революции. И вот
символично.
Да, да, в этом цеху я это называл, можно сказать, как на броневике.
Надо было в Ипатьевском монастыре спустя 405 лет после выдвижения вашего тезки Михаила Романова.
Антон, видите, все-таки с пиаром лучше у вашего коллеги по выборам. Все-таки на обанкротившейся фабрике это хорошо к столетнему юбилею революции. Ну что ж, сейчас этап сбора.
Да, у нас тоже неплохо.
Этап сбора
мы
подписей.
Мы же признали Романовскую империю к столетию.
Не рекламируйте, не рекламируйте.
Года. А что еще рекламировать-то? Я же не красавица, как Катя Гордон.
Мы знаем.
Мне себя рекламировать бесполезно, только Романовскую империю.
Да, мы знаем ваш пиар-проект. Давайте мы теперь про этап сбора подписей. Собственно, он начался, сбор подписей идет. И наш корреспондент Мумин Шакиров, ну, посмотрел вот в Москве, что он смог увидеть. Давайте посмотрим, послушаем и начнем обсуждать.
Здравствуйте, товарищи!
Почему?
Мне очень понравилась позиция, что она мне предложила выбор и возможность проголосовать против всех.
Вы знаете, я член партии «Яблоко», я разделяю взгляды господина Явлинского и считаю, что это единственная безальтернативная приличная фигура для голосования.
Я просто люблю Путина и не хочу говорить о нем плохо. Все, не хочу, табу.
Ну, давайте мы спросим Владимира Михайлова. Владимир Николаевич, как у вас идет сбор подписей? Как это из Костромы вот организовать всероссийскую кампанию и 300 тысяч собрать?
И как вы любите Путина? Пожалуйста, подробнее.
Так, прекратите ваши монархические выходки.
Ну, первое. Подписи мы начали собирать только с 14 числа. То есть вы понимаете, что, как сегодня говорят и даже в Центризбиркоме, что кандидатам дается 30 дней на сбор подписей. Я не знаю, откуда эта цифра взята, но мы не потеряли ни одного дня. Но только 13 числа мы получили подписные листы. Соответственно, с 14 числа мы начали сбор подписей, а в регионы попадут подписные листы, это только, мы считаем, не раньше. Вот сегодня отправили, завтра будем отправлять. И это в часть регионов придут там 17-го, 18-го, может, даже в какие-то 20-го. Ну, когда говорят, что невозможно 300 тысяч подписей собрать за месяц, ну, надо понимать, что месяца-то нет. Вот у меня всего 2 недели на сбор подписей. Ну, пока не будем, так скажем, жаловаться или говорить, что этого сделать невозможно, тем более есть примеры, что за 10 дней уже собрано более 700 тысяч, но это, так скажем, понимаем у кого.
Вот. Мы так знаем, что у кого, у Владимира Путина. Нет, уже миллион.
Да,
что,
да,
ну, у кого?
Я не слышал, 700,
вы... 700. Это о вас, Антон?
Конечно, конечно.
У вас собрано сколько подписей, вы говорите?
Миллион.
Миллион?
Конечно.
Вы так рисуете?
Это разве он
вы
не обо мне говорил? Я, люди расписываются, они же хотят все проголосовать за монархию.
Вот в Москве мы не нашли ваши, как бы сказать, компании следы.
А зачем надо их искать?
Ну, нужно же в каждом регионе собрать.
Нет, минуточку, зачем искать следы, если компания уже проведена? Подписи все... собраны, сейчас будут
заданы. То есть можно заранее было собрать?
Почему заранее? После 5 января, когда мне разрешили...
Уже все. Ну, и разными цветами все написано, да? Ручками там.
Зачем разными цветами прям?
Вроде бы все синим цветом одним пишут. Вы что? А он разве не обо мне говорил?
Нет.
О Путине. О Путине? Он просто не назвал имя, я подумал, что он обо мне. Извините, пожалуйста, я мог ошибиться.
Ничего, я понимаю, что вы с юмором относитесь к этому, ко всему процессу, как и подобает
человеку
опытному, да, политтехнологу.
Странно, почему, да, ведь?
Екатерина, к вам вопрос. Ну, а как у вас там сбор подписей идет, люди подписываются? Вот, кстати говоря, тут была замечательная жалоба. Честные сборщики за Владимира Путина, которые сидели в одном центре по сбору, они так шепотом пожаловались, что если людей не уговаривать, то за день может подойти всего 6-7 человек.
Да.
А за вас больше подойдет, как вы думаете?
Но за меня подошло уже больше людей. А, это раз. Кстати, вот сейчас прослушала удивительный монолог на тему того, что вот я вот, мол, стал кандидатом, но собрать подписи не могу. И, конечно, у нас, в общем, посерьезнее, слава богу, идет процесс. И, коль скоро заговорили о музыке и словах, может быть, и в силу того, что я являюсь автором нескольких народных хитов, в частности, песня «Ани Лорак, забирай рай», где и музыка, и слова мне дались легко.
И два золотых граммофона.
И два золотых граммофона, и премия Муз-ТВ. И я, конечно, каждый раз, когда слышу вот что-то вот типа этого, я немножко теряюсь по поводу того, что проще писать, кому проще собирать. В общем, на данный момент у нас собрано больше 30 тысяч подписей. Мы продолжаем плотно работать во всех регионах. У меня есть штаб, слава богу, меня разгружают. Есть профессиональные люди, которые занимаются этим. Я со своей стороны готовлюсь к тому периоду, когда смогу заниматься активно агитацией, дебатами и той активной деятельностью, где я себя чувствую абсолютно комфортно, потому что мне есть что сказать, и я знаю, зачем я это делаю. Поэтому я работаю ежедневно, не сплю, не езжу по Бали, просто работаю.
Ну вот я бы хотел вас спросить. Антон, даме, дайте слово, пожалуйста. А какие вы идеи все-таки хотите донести до россиян? Ну, там, 2-3. Все-таки некоторые люди относятся скептически к таким компаниям, не очень знакомых им людей. И некоторые считают, что вот главная ваша задача не в том, чтобы пробиться в финал, а в том, чтобы поделиться какими-то важными для вас идеями.
Ко всем в этих выборах, к сожалению, относятся несерьезно, кроме Владимира Владимировича. Поэтому вот Путин, в степени Путина, да, в степени серьезности или несерьезности теперь у нас, наверное, будет определять только ВЦИОМ. По-моему, у Левада-центра большие проблемы с опросом.
И они не могут участвовать.
Да, поэтому серьезность и несерьезность теперь будет определять одна компания, и конкурентов у нее больше, к сожалению, нет. Я не склонна комментировать какие-то нападки в свой адрес. У меня есть тезисы. Основополагающие, я их озвучила на большой пресс-конференции, где была иностранная пресса, и спасибо всем, кто приехал. Я считаю, что это основополагающие тезисы. Первый мой тезис – это в том виде, в котором существует пост президента, больше он существовать не может. У нас страна зависит от одного человека, который занимает совершенно конкретный пост, каким бы он чудесным ни был. Владимир Владимирович является национальным героем, мы это не оспариваем, но вот эта вот пагубная, опасная зависимость и локальных, и глобальных вопросов от человека, который занимает один пост, приведет однажды страну к краху и кризису. Поэтому первый пункт – упразднить пост президента Российской Федерации.
То есть вы против самодержавия?
Я за развитие полноценного парламента. Я иду для того, чтобы соблюдать и бороться за соблюдение, исполнение и озвучивание, кстати, забытых конституционных норм. В частности, власть все-таки по Конституции принадлежит народу. И я считаю, что только через полноценный парламент, а тех людей, которые сегодня работают в парламенте, нужно, конечно, всех к чертовой бабушке разогнать.
Это небольшим исключением. Не демократично.
Ну, у меня есть предложение, как определить, в общем, их КПД и в некоторых случаях провести расследование, потому что это объем слухов по поводу того, кто и как купил мандат, он меня как журналиста в первую очередь интересует. Вот по моим данным, от 2 до 7 миллионов долларов в некоторых партиях стоили мандаты. Давайте разберемся. Плюс к Совету Федерации вопросы, какого черта мы иногда делаем, значит, закрываем глаза на, например, цен соседлости. Почему вдруг в Совет Федерации попадают люди, которые в этом там, пространстве, на этом земле, в этом регионе вообще не живут.
Вот надо, в закон.
Надо, нет, у нас закон есть ценность оседлости. Мы периодически вносим ради некоторых поправочки. Вот надо отказаться.
Это дипломаты, военные там.
Ну, и это в частности, например, Нарусова, кроме дипломатов и военных. Просто потому, что она уже была сенатором. Это вообще антиюридический какой-то феномен.
Два укола по клану Собчак уже за 10 минут.
Но я считаю, что если ты выступаешь за борьбу с коррупцией, начни с борьбы с коррупцией в рамках вот своего ближнего круга. Так что убираем пост президента Российской Федерации, боремся за полноценный парламент. Больше того, 22 миллиона нищих, около 80 миллионов бедных в богатейшей стране. Я считаю, что это преступление. И мы, в общем, должны все-таки сделать все для того, чтобы была, так скажем, выражаясь бытовым языком, у каждого гражданина Российской Федерации базовая сумма, которая помогает достойно жить. Кстати, это тоже возвращаясь к Конституции. Плюс, очевидно, влияние как информационное, политическое, так и экономическое прозападных сил на территории Российской Федерации. Я считаю, что с ними нужно бороться.
Ну, вы пришли к нам побороться, я вижу.
Это правда.
Хорошо. Я думаю, что, чтобы нам не устраивать такие вот все время монологи, мне кажется, что мы можем сейчас дать условное мнение народное. Мы спросили людей на улицах Москвы, а что, собственно, они хотят от нового президента, ну, вот, или старого нового президента. Давайте дадим опрос.
Что должен сделать в первую очередь новый президент России?
Ух ты, здорово. Сделать так, чтобы следующие выборы были несколько раньше.
Я думаю, что поубирать всех старых чиновников со своих постов и пора занимать молодежи эти места, а не этим старым наркоманам. Вся Госдума, весь аппарат президента. Я думаю, всем понятно, что все там неадекватные.
В первую очередь президент должен обещания сдержать свои, которые дает в предвыборной кампании всегда. Я считаю так.
Рассказать об экономической программе, в которую поверит все население.
Мне кажется, он должен пересмотреть все проблемы в стране заново, безусловно, потому что их много, они есть в разных уголках страны, особенно те, которые далеко от нашей столицы. Нужно подумать о тех, кто находится где-то в Сибири, посмотреть на их условия проживания. Мне кажется, это самое главное сейчас.
Думать о народе побольше. Ну, то есть пенсионеры могли получать достойную пенсию, люди могли получать достойную зарплату для того, чтобы получать в жизни то, что им необходимо.
Ну, все кардинально менять надо просто, и все, не знаю. Для такой огромной страны с такими огромными ресурсами, ну, это не тот уровень жизни, который она заслуживает, и все.
С внешней политикой у нас все нормально, теперь бы внутреннюю поднять, то есть экономику и все остальное. Ну, а там посмотрим, кто справится с этим.
Как по мне, нужно очень круто развить предпринимательство в России, потому что есть много факторов, которые мешают развиваться, знаю по себе. Там вплоть до больших налогов, которые нас покрывают для вывода денег из бизнеса.
А что со старым произошло?
Оправдать Навального, потому что на него слишком много льют грязи незаслуженно абсолютно. Я считаю, что это тот самый человек, который достоин выражать свое мнение, и которого не должны просто затыкать и... В общем-то, мы за Навального на самом-то деле.
Не тормози, она за Навального.
Ну вот мнение народное. Антон Баков, лидер монархической партии. Что вы скажете? Новый президент Российской Федерации, предположим, Антон Баков. Что он делает?
Ну, что за нелепое предположение? Начнем с того, что не надо предполагать всякую ерунду. Я иду на выборы с тем, чтобы донести какие-то свои идеи, ну, достаточно узкие. То есть я хочу донести идею, что признание Романовской империи в Африке, которую пока признало одно государство Гамбия, оно позволит разделить образ президента и царя. Потому что когда наш президент делает все, чтобы сделать вид, что его власть легитимизирована народным волеизъявлением, а ему все время одевают наглую корону, и его всячески порочат этим, и дискредитируют все эти выборы, я считаю, что это неправильно. Второе. Леха Навальный. Я очень хорошо к нему отношусь. Мы с ним 10 лет назад работали в Союзе правых сил, как вы заметили. Вот у нас были кабинеты. Ну, у меня, правда, был в 3 раза больше, а у него такой закуточек рядышком, вот типа вот предбанничка.
Ну, ничего, поднялся.
Ничего, с тех пор он за 10 лет поднялся, получил срок, и да, и, в общем, борется с коррупцией. Ну, давайте честно, коррупция – это проблема не только России, это всемирная проблема, и если мы хотим отмываться, то надо отмываться. Надо возглавить эту борьбу с коррупцией. Когда 15 лет назад я давал Слуцкой шматок золота, 750 грамм, помните, золотую медаль? Это олимпийская чемпионка, которую лишили олимпийского золота. И тогда какой-то дурак из Екатеринбурга, это был я, сделал ей настоящую золотую медаль на 750 грамм из чистого золота, вручил на Красной площади, между прочим, там был этот еще деятель, который форму-то Боско шьет.
Все уже забыли.
Да, Антон. Конечно, потому что я тогда говорил, создавайте международные антикоррупционные комитеты. занимайтесь расследованием коррупции в Международном олимпийском комитете. А что мы решили? Мы решили закормить их черной икрой и запоить их водкой. Ну, в результате, вот сейчас обоссан наш флаг, извините, пожалуйста, обоссана наша Россия, и вот все в моче, и это позорище, потому что никто же не слушает. Вот в чем проблема.
Ну, то есть вас
поэтому
волнует
я иду
русского
в президент,
спорта.
Меня волнует проблема репутации России. И мягкой силы, которая вот сейчас занимается Соединенные Штаты Америки, Европа, а наши в это время играют в солдатиков в Сирии. Меня волнует...
Простите, там люди гибнут, что значит играют в солдатиков?
Да, да, да.
Там война.
Да.
Кровавая война. И в Украине война.
Да, да, да.
А вы как-то очень легко
я
к этому.
Я очень рад за вас. Мне абсолютно наплевать на этих людей, они гибнут там, потому что люди гибнут всегда. Я сейчас говорю о репутации России. Я сейчас говорю о том, что Россию надо поднимать вверх. И, конечно, надо поднимать экономику. И здесь, благодаря вот этому легкомысленному подходу, когда мы остались без международных заимствований, когда нас буквально душат в тисках, вы поймите, пожалуйста.
Если... Вас душат в тисках?
Да. Любой малый предприниматель в Соединенных Штатах Америки, мой друг, ну нельзя издеваться над толстыми людьми. Кто я, может быть, от голода опух. Так вот, любой малый предприниматель в Америке может прийти в банк и попросить, и ему дадут кредит. А у нас в России ему дадут что-то совсем другое. Поэтому нам нужны кредитные ресурсы. Нам надо реально поднимать малый и средний бизнес. Люди, как говорил старичок Иванов, наша вторая нефть. Я скажу, люди – наша единственная нефть.
Это прекрасно. Ну что ж, давайте дадим слово Владимиру Михайлову, который с нами из Костромы. Тот же самый вопрос, который задан был людям на улице. Что новый президент должен делать?
Ну, прежде всего, он сделать должен Россию лучшей страной. И это невозможно сделать, если не ликвидировать технологическое отставание нашей страны. Сегодня мы отстаем, по моим подсчетам, по некоторым технологиям на 50 и более лет. Кто бы чего ни говорил, какие-то там политические лозунги, еще что-то. Все революции происходят только из-за того, что страна отстает технологически. Отставая технологически, она проигрывает финансово. И в то же время те страны, которые... развиваются технологически, которые становятся лидерами, они, у них появляется желание начать войну. Это можно привести все страны-агрессоры, это прежде всего экономические лидеры, там, начиная еще с 17 века, с 18-го. Вот, соответственно, прежде всего необходимо восстановить то производство, которое было в СССР, когда мы давали 20% мирового валового продукта.
Скажите, а как бизнесмен, вы что делаете? Вы какие-то аптечки там делали для машин, кажется, да?
Ну, мы производим изделия медицинского назначения, в том числе и автомобильные аптечки.
Ну что ж, в этот ваш вклад, значит, в индустриализацию России. Я вас, знаете, о чем хотел спросить. Вы ведь в Костромскую думу шли от партии Явлинского, от Яблока, ну, по крайней мере, с ее помощью. А сейчас вы как относитесь к позиции, скажем, что надо в Крыму новый референдум провести, то, что Явлинский говорит, что нужно прекратить войну в Сирии? В общем, хотелось бы по международной политике вас услышать из Костромы.
Но что касается вообще каких-то конфликтов, я считаю, что ни один солдат российский не должен находиться на территории другого государства, если России не объявлена война. Что касается позиции по Крыму, то Крым и Севастополь это являются субъектами Российской Федерации. В то же время я признаю, тут можно, знаете, как, ну, правда, это не скажешь так однозначно, но можно признать, что во время присоединения был нарушен меморандум от 1994 года. Но там уже нужно разбираться, в отношении какой страны, если на Украине при действующем президенте, он же Янукович, жив, он не отрешен от власти, объявляет новые выборы. Дальше. Вообще бы я эту тему, знаете, я не понимаю, почему ее сейчас поднимают и кому это нужно. У нас даже нет механизма что-то изменить. Это у нас записано в Конституции. Я бы решение этого вопроса оставил, знаете как, для будущих политиков, когда уйдут те политики, которые принимали это решение, когда уйдут политики, которые сегодня в Украине, и тогда на холодную голову вот нужно сесть и разобраться. Что касается против введенных против нас санкций. А вот знаете как, я приведу пример. Вот если сегодня санкции вводятся в отношении, какие выгодно, да, там Западу эти санкции введены, какие невыгодно не введены. Я вот приведу пример на бытовом уровне. Жена вдруг узнала, что ее муж сходил с кем-то в кино. И она ему говорит: так, деньги ты мне отдавать будешь, а кормить я тебя не буду и спать будешь на диване. Так тогда возникает вопрос. Если я что-то нарушил, и ты считаешь, со мной невозможно жить, так надо тогда подавать на развод. А если ты продолжаешь жить, так давайте тогда жить, не вводя каких-то ограничений. И вот здесь точно так же. Если
Думаю, что это очень интересный подход к мировым проблемам. Я вижу, что Екатерина как-то взволновалась. Я хочу вас все-таки спросить, а вы-то как смотрите? Ну вот действительно, так Россия и будет жить 100 лет вот с этими язвами. Да,
Я, знаете, хочу сразу сказать один момент. То есть вот когда кандидат обладает юмором и, грубо говоря, не скрывает, что у него нет какой-то сверхзадачи им не озвученной, мне это более-менее импонирует. Когда я понимаю, что другой кандидат, не будем показывать пальцем, ну, слабо осведомлен, образован, говорит какие-то странные вещи, мне становится жалко моего личного времени, присутствуя в подобных эфирах. Что касается моего отношения к Крыму, то оно в том числе и окрашена моей семьей. У меня дедушка военный, и Крым и Севастополь – это города моего детства. Он военный моряк.
Их надо отобрать у Украины.
Я не считаю, что нужно отобрать, но я как юрист, у меня юридическая компания 5 лет, я считаю, что если есть какие-то основания в международном праве, которые носят в большей степени рекомендательный характер, то, наверное, этим правом и этими возможностями воспользовалась бы Украина. На данный момент никаких исков нет, а остальное это досужий трюм в пользу тех или иных. Я полагаю, что вот тезис вообще такой проукраинский, антиукраинский, Крым, он используют только для того, чтобы как-то маркировать твое отношение к тому или иному политическому течению. Я полагаю, что мы живем во времена, когда все политические лозунги отцвели, поэтому нужно или переходить к реальным малым делам, вот я за них, или уходить в такой надполитический интеллектуальный стёб. Все остальное это или не очень образованные люди, случайно попавшие там, или люди, которые выполняют совершенно конкретную задачу по распределению тех или иных сил. Вот эта политическая иллюзия, в которой мы пребываем, я ее понимаю, как взрослый человек. И еще, значит, я как человек уже взрослый, мать двоих детей, человек, получающий третье высшее образование, я все-таки немножко ориентируюсь в том, что происходит, и поддерживать тоже не хочу какой-то фарс. Есть элиты, которым принадлежит тот или иной, там, не знаю, бизнес, территория. И давайте
элиты
не будем...
Это кто?
Ну, есть разные кланы людей. Исторически...
В России?
А вы не в курсе?
Нет,
вы реально полагаете, что власть принадлежит народу?
В России есть самодержавие.
Нет, подождите,
кланы.
А как же Собчаки?
Вот смотрите.
А вот Нарусов и Собчак. Это же целый клан.
Слушайте, сейчас и все займутся бедными Собчаками.
Ну, для этого ее и выдвинули.
Для этого вы выступаете?
Благодаря приватизации есть люди, которые до сих пор зарабатывают гигантские деньги на довольно странном событии, и с точки зрения юридической тоже. Поэтому,
влияют на политику.
Как?
Покажите мне бизнесмена, который
серьезно
влияет на
политику.
Сейчас.
Экономика и финансы всегда определяют политику. Если за политиком нет финансов, к сожалению, он столкнется с огромным количеством препонов.
А в частности, есть финансы?
Вот смотрите.
Зато
к сожалению,
есть финансы,
я самый бедный кандидат в эти выборы.
Ой.
Самый
Мы вам
бедный.
Поможем.
помогите, кстати. Да,
когда Антон перестанет быть кандидатом, он поможет, правильно?
Почему? Я сейчас готов. Почему нет?
Поэтому в данный...
Кандидат кандидату, что там, глаз не выклюет?
Не выклюет, однозначно.
Задача клевать глаза.
Вы знаете, если вы думаете, что основная борьба на этих выборах развернулась между мной и Екатериной, то вы, наверное, что-то путаете. У меня, кстати, сестра Екатерина. Я к ней очень по-братски отношусь.
Я понимаю. Я все-таки хотел бы уточнить совершенно конкретно. Понимаете, но вот люди вас могут спросить. Вот у нас родственники, друзья, знакомые оказались в этой истории с Донбассом. Угу. Кто-то там сидит на подвале, как теперь говорят. Кто-то оказался так называемым добровольцем, а кого-то недобровольно отправили российские власти туда. Угу. И там идет война. Вот вы за войну или против? Вот как
я,
женщина.
Я против, естественно, войны. Я считаю, что России нужна женщина в политике, как минимум, как миротворец. У меня есть сверх идея, мечта о том, что мы однажды, Россия будет первой, кто сделает международный политический женский форум, в котором будут принимать участие женщины-политики всего мира и независимо от конфликта.
Вы верите в форумы?
Я верю. Я верю в форумы, я верю в Конституцию. Если наша вера с вами совпадет, то она однажды превратится в реальное дело и в конкретику.
Так мир-то как все-таки
так вот, добиться? Первое, что я бы сделала... Я вот повторяюсь, теория малых дел мне очень близка, и я считаю, что нужно как минимум сделать так, чтобы ни одного мирного жителя на этой конфликтной территории не было. Потому что каждый раз...
А там пустыня тогда будет?
Их придется убить.
А нет, их придется эвакуировать. И не придется, а это необходимо сделать, потому что, как всегда, вовлекаются в конфликт простые люди и гибнут... Дети, в частности. Я как человек, который занимается защитой прав женщин и детей, спокойно смотреть на убитых детей, которых нам не всегда демонстрируют, не могу. Мне достаточно нескольких фотографий, и я считаю, что у нас достаточно олигархов и денег в стране, чтобы сделать масштабную акцию по спасению людей, которые живут на территории, на которой жить в данный момент не представляется возможным и рискуют ежедневно.
То есть там
жизнями.
Треть уже уехала в Украину, надо треть в Россию, а остальные
всех.
Куда?
Там есть всех? И остальные, и жертвы продолжаются и сейчас, мы же это знаем.
Ну что ж, может быть, Антон Баков, как лидер монархической партии, нам что-нибудь скажет про этот конфликт завершения. Все-таки что там делать России с Украиной? Вы-то, наверное, за то, чтобы империю восстановить на всей территории бывшего Советского Союза.
На самом деле нет и да. Во-первых, потому что вы считаете, что империи очень легко разрушить. На самом деле это не так. Это культурно-историческая общность, которую сломать совершенно невозможно. Это то, что создавалось веками, тысячелетиями. И в данном случае я говорю даже о христианской империи. Неужели?
Нет, мы вас слушаем.
Да, я просто. Понятно. Понимаете, вот вы думаете, что мы живем в какой-то новой стране. Большевики придумали, что они что-то там создали новое. Человека нового типа, моральный кодекс строительства коммунизма и так далее. Но ведь ничего не получилось. Осталось все то же самое, что было. Что-то новое создать очень сложно, очень маленькими шажками. И поэтому в данном случае я хочу вам сказать, что и мы с вами мало что сможем изменить. Мы будем придерживаться вот той самой традиции, которая существует.
То есть вы тоже за малые дела?
Я за большие дела. Я за дружбу народов, которая существует или существовала. Я, извините меня, за то, чтобы закончить все эти конфликты. Я за то, чтобы у нас президент старел, играя в хоккей, а не играя в солдатики. Потому что правильно говорят, когда он играет в солдатики, гибнут женщины и дети. Он этого не понимает, понимаете? Но мы-то это с вами понимаем. То есть более интеллектуальная власть, она, конечно, могла быть более интеллектуальной. Но опять-таки, ведь власть убирает народ. А вы видели, какой безмозглый народ? Вот вы слышали, да? Какие глупости они наговорили.
Я чувствую, что вы не хотите идти на выборы.
Почему? Я хочу.
Когда вы говорите народу, что он безмозглый. Но люди же обидятся.
А почему я должен врать-то? Ну почему я должен врать? Меня учили с детства говорить людям правду. Люди сами знают, что они дураки. Они в школе плохо учились. Они что, все отличники? У них были тройки по всем предметам у большинства. И вот они даже забыли то, чему их учили. А их ничему толком ведь не учили. И меня ведь, в общем, только самообразование спасает. Ведь наше советское образование, которое сейчас все расхваливают, оно ужасно. это современное просто
тоже
ужас.
Не очень хорошо.
Я, кстати, знаете, вспомнила, я читала когда-то аналитическую записку на тему того, что чем жестче политический режим, тем, как ни странно, больше производит страна анекдотов.
Да.
То есть юмор,
а как с
юмор вот в силу появления на политической арене в новом амплуа Антона, речь, конечно, идет о том, что гайки-то закручивают, потому что через юмор, да, мы выходим на какой-то политический разговор.
И, с другой стороны, юмор ведь спасает нас.
Юмор,
вот,
безусловно,
ты понимаешь,
спасает.
Вот просто вот садишься и вот так вот хватаешься за голову, и вдруг ты вспоминаешь какой-нибудь
берегу.
Анекдот.
На полинезийском берегу.
На полинезийском берегу.
Я знаю, что у вас очень мало времени, и вы убегаете.
Да, я на
самолет. Но я хочу последний, буквально очень короткий вопрос. Знаете, у нас сегодня юбилейный день, 120 лет назад была статья Золя. Я обвиняю. Помните, оно было адресовано президенту Франции с очень жесткими обвинениями
в
антисемитизме, да, дело Дрейфуса и так далее. А вот если бы вы обратились к нынешнему президенту со словами «я обвиняю», что бы вы сказали?
Очень, кстати, интересный вопрос. Так не хочется говорить экспромтом, но скажу, что на душе. У меня есть... Я, наверное, побоюсь слова «обвиняю», потому что вот обвинение вообще такое жесткое слово. Я стараюсь не обвинять и тех людей, которых близко знаю очень хорошо, вообще с точки зрения какой-то энергетической, не знаю, неверное слово «обвиняю». Но я бы хотела обратиться к Владимиру Владимировичу Путину с предложением все-таки участвовать и другим серьезным людям в формировании парламента, в реформе, в том числе глобальной. И я, наверное, обвиняю сегодняшнюю власть в том, что не дали вырастить людей, достойных это делать не хуже, чем Владимир Владимирович. Вот у меня ощущение, что вот при этой инфраструктуре, которая была создана с одной целью удерживать власть в одних руках, мы не смогли вырастить публичных политиков новой формации с другим сознанием, и это мое главное, наверное, обвинение. Поэтому сейчас, поскольку нас не могут не увидеть и нас не могут замолчать, у нас возникает возможность высказывать свои идеи на всю страну, и я пользуюсь этим безрыбьем политическим для того, чтобы это делать.
Екатерина, спасибо вам большое. Вам доброго пути.
Ну что, могу сказать, что плавала такая рыбка.
Да, спасибо за рыбку. А вы говорили, что поддержите меня и поможете найти денег в мой предвыборный фонд. Спасибо, так что Антон Баков
поддержит. Я должен сказать, что я, конечно, восхищен последним комментарием Екатерины ответом на вопрос. Мне кажется, что вот этот верноподданнический тон, я извиняюсь, конечно, что уже чуть-чуть спину, но тем не менее, Антон, вы, конечно, поможете Екатерине, но я думаю, что вы таким образом можете найти достойного члена вашей монархической партии. Понимаете? Вот все-таки есть в русских людях деликатность. Им предлагают жестко покритиковать власть, высказаться напрямую. А они говорят, да, конечно, все замечательно. Замечательно. Но, Владимир Владимирович, вы гений, но немножко недоработали.
Ну, Миш, вы меня провоцируете. Вот я только что, вот сегодня мне прислал мой знакомый из Германии, между прочим, ролик, где вы беседуете с Борисом Ефимовичем Немцовым. И Немцов там все раскладывает по полочкам.
Путин
и чем
будет
это
вечно.
Для него это кончилось? Вы помните.
Значит, да, мы помним, его убили.
Хотя меня сегодня тоже угрожают убить. Я тоже как же, такой же дурак, как Немцов, мой друг. Я точно так же вам
обвиняете?
Скажу. Я обвиняю Путина в том, что он не умеет стареть. Что он не понимает неизбежное, то, что приходит каждому человеку. И каждый человек должен понимать, что у него все меньше сил. И то, что вот попытка что-то удержать в своих трясущихся старческих руках, когда все проваливается сквозь пальцы, она нелепа. Это неумение уйти, дать место другим, дать возможность и надежду. Вы понимаете, ведь... Ну, бог с ним, что Путин плохой, хороший. Тут есть две точки зрения. Почему вся молодежь против Путина? Я помню, как я радовался, когда я учился в 10 классе и умер Брежнев. Весь класс наш был счастлив, потому что мы понимали, что начинаются какие-то новые времена. Не потому, что мы знали что-то про Брежнева плохое. Что мы могли знать в затрапезном провинциальном Свердловске плохого про великого, дорогого Леонида Ильича
Но
Брежнева?
Ну что, он себя побрякушками увешал?
Да посрать нам было на эти побрякушки. Мы даже об этом не думали. И мы думали просто, что наконец-то этот старый пердун сдох, при котором прошла вся наша жизнь. И вот понимаете, я пока не переступаю границы нормативной лексики. Я постараюсь не переступить их и впредь. Дальше. А в это время, почему? Точно так же будут радоваться вот эти молодые ребята, которые за Навального, когда умрет Путин. Это же просто потому, что это возрастное. Вот у меня есть знакомая, у которой внук сказал, говорит, бабушка, если ты пойдешь голосовать за Путина, я тебе, от тебя откажусь и не буду с тобой общаться. Она говорит, ну как же я не пойду голосовать за Путина? Правильно, потому что она, наоборот, боится перемен. Это тоже возрастное. Понимите, пожалуйста. И, конечно, в этом смысле Навальный, когда объявляет бойкот, и вся эта молодежь должна уйти и не голосовать, это, конечно, повышение процента голосования за того же Путина.
Вообще, компания... А с другой стороны, можно посчитать, сколько не придет?
Это... Да нельзя. Потому что многие не придут, потому что, вообще не существует в природе. Потому что живут в теплотрассах без паспортов. Потому что у нас с учетом населения огромные проблемы. У нас очень много мертвых душ. Ну, например, на Северном Кавказе, по-моему, больше половины душ.
Слушайте, я чувствую, что Соловьев не зря обозвал Урал рассадником либерального фашизма. Это, видимо, про вас прямо.
Я не очень уверен, что я фашист, а тем более либеральный.
Нет, это с точки зрения его ругательства. А я бы сказал, что, значит, либерализм процветает на Урале и вашими усилиями тогда.
Ну, вы знаете...
Монархический либерализм.
Вообще жизнь в провинции, она отличается от жизни в Москве. Вы извините меня, мне от моего дома до офиса идти 4 минуты, до парикмахерской 3, до магазина 2. Остальное время я могу думать
треть
и
москвичей
писать,
не выезжает из
я
своего
могу
района
думать
годами.
И писать книги. И извините меня, как сказали про Резерфорда, новозеландский кролик копает глубоко. Точно так же уральский
Антон,
кролик
Баков. Антон, мне неудобно
Баков
перед
копает.
Владимиром Михайловым. Да. Мы тут разговорились в столице,
кстати,
находится в Костроме.
Между прочим,
вот мне хочется Владимира спросить, собственно, а он-то что? Вот что вы, Владимир Викторович, скажете по поводу обвинений в адрес власти? Вот вы как-то уходите от этой темы, там, технологические какие-то прогрессы. Это какая-то, знаете ли, Дмитрий Медведевщина. Вот. Может быть, лучше все-таки сказать о том, что власть в чем-то виновата? Вот вы могли бы, так сказать, например, представить себе дебаты с Путиным и его обвинить? Владимир Владимирович, вот вы это делаете неправильно, а я сделаю лучше.
Ну, первое, это технологическое отставание. Мы сегодня не производим высокотехнологичную продукцию. Это самолеты, это автомобили, это компьютеры, металлообрабатывающие центры. Второе, наверное, в политической системе. Потому что сегодня вообще муниципальные выборы, там особенно выборы губернатора, когда существует муниципальный фильтр, они устроены так, чтобы не прошел конкурент для кандидата от власти. И сегодня именно муниципальный фильтр не дает возможности появиться новым лидерам в регионах. Если они не появляются в регионах, значит, они не появляются и на федеральном уровне. А если нет лидеров на федеральном уровне, вот постоянно и возникает такой вопрос. Если не Путин, то кто? Соответственно, если бы не было муниципального фильтра, вот я вышел с инициативой, как депутат областной думы, чтобы заменить муниципальный фильтр сбором подписей. Но депутаты не поддержали. Дальше. А сегодня основная проблема, вот знаете как, вот об этом никто не говорит. Вот вы когда говорите о дебатах, вот и хочется-то поговорить о чем-то конкретном. А то, что даже вот сегодня я услышал в передаче, ну вы понимаете, вот ощущение такое в остатке, что разговор-то ни о чем. Сегодня решения судов не выполняются. Вот вы знаете о таких фактах? Вот
да
вы.
Полно.
Да не может быть.
А с другой стороны некоторых сажают вот ни за что.
Секундочку, все-таки вы два раза меня уже перебили, не дали договорить.
Антон?
Так вот, не выполняются решения судов. Вы понимаете, что для человека суд – это последняя инстанция. Это последняя надежда. Так вот, если не выполняется решение судов, это в человеке вообще убивает веру. То, что может восторжествовать справедливость. И когда не выполняется решение судов, задаешь вопрос, а что делать? А тебе говорят, а нужно теперь подавать в суд на судебных приставов. Вы понимаете, это же бред самый настоящий. Сегодня судебные приставы, а еще недавно они входили в судебную власть, они были при судах. А сегодня они входят в Министерство юстиции, которое является исполнительной властью. Вы понимаете, у нас должны быть независимые ветви власти, судебная. Но судебная — это не только решение суда, это еще и исполнение этого решения, понимаете? И когда мне пытаются объяснить, ну ты понимаешь, исполнительные судебные приставы — это исполнительная власть, они не могут относиться к суду. Как? Суды у нас хорошие, но вынесение правильного решения, если оно не исполнено, это ничего. Потом, сегодня, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, они тоже относятся к правительству. Да, хотя они и подчинены президенту, но вы понимаете, они должны следить за исполнением закона, то есть это законодательная власть. Так вот, если в судебную власть добавить судебных приставов, только чтобы они были независимыми, и Генеральную прокуратуру со Следственным комитетом отнести к законодательной ветви власти, то у нас многое встанет на место. Потом у нас сегодня президент не относится ни к одной из ветвей власти. А если сделать, чтобы он относился к исполнительной власти, и пускай руководит регионами, сегодня у нас руководители субъектов, там где президенты...
Ну, послушайте, я сейчас тоже уйду. В Костроме верят в Деда Мороза, в справедливость, в судебную власть. Справедливость вот она там, на том свете. Это же христианство. Но нету никакой справедливости на земле. Вы не христианин, что ли?
Нет, вы что, вы этого поймите, не знаете? Я же пришел сюда не дебатировать.
Так сбыту, а что
я
дебатировать-то?
С уважением к нему отношусь.
Ну, что дебатировать-то?
Зачем мне нужно дебатировать? Да я высказываю свою позицию.
Ну, какую позицию? Какая так справедливость?
Нет,
ну, где вы ее видите? Где вы видите справедливый суд? Вот вообще, о чем вы сейчас говорите? Я вообще не понимаю. Вы как будто инопланетянин какой-то. Как будто вы с Марса говорите, а не с Костромы.
Послушайте, ну человек имеет право высказаться, Антон.
Я его уже долго слушал.
Ну что долго слушал?
Гораздо дольше, чем он меня.
Я считаю, что идеи неплохие, например.
Конечно.
Нужно реформировать страну.
Что там можно реформировать? Что можно реформировать? Вы только что показали вот этих людей. Извините меня, пожалуйста. Кто из них будет реформировать?
Столовых людей.
Михаил, те, которые на улице слышите, снимали. Нет?
Да, сейчас я дам все-таки слово.
Михаил, вы меня слышите?
Слышу, пожалуйста, извините.
Вы поймите, я пришел сюда не на дебаты, ни с Екатериной, ни с Антоном. Я пришел высказать свои мысли. А для того, чтобы, знаете как, вот сегодня, когда задают вопрос, я ко всем кандидатам отношусь с уважением. Но они же не говорят ничего, кроме критики. Из двух зол, кто виноват и что делать, у нас знают только на одно, кто виноват, но что делать не предлагают. Вот я говорю, сегодня, когда критикуют Конституцию, да у нас нормально, у нас точно такая же Конституция, как во Франции. Но это не мешает Франции быть самой демократической страной. Я объясняю, что нужно сделать. Нужно, чтобы президент не назначал судей Высшего Конституционного Суда. Нужно, чтобы президент отвечал за исполнительную власть. Нужно, чтобы судебные приставы были выведены из исполнительной власти и вошли в судебную власть. Нужно, чтобы Генеральная прокуратура вместе со Следственным комитетом, так как они следят за исполнением законности, они вошли в законодательную ветвь власти. Вы понимаете, это конкретное предложение.
Я вас понимаю, Владимир.
Со мной вступают в дискуссию, понимаете, человек. Я же не с ним пришел говорить, я пришел высказать свою позицию.
Я очень рад, что вы смогли...
Есть 35 лет.
Есть. Ну что вы прям подкалываетесь?
Ну что за детство какое-то?
Мне кажется, что это, Антон, у вас эмоциональные какие-то ответы.
Да нет, у меня никаких эмоций.
Мне кажется, что Владимир правильно вышел из Единой России. Его идеи противоречат
идеям
Единой России.
Он вошел в Единую Россию, потом вышел.
Да, ну, правильно.
Я из лесу вышел и снова вошел.
Вы же где только не бывали.
Я все партии создавал, которые существуют. Я с 90-го года участвовал в выборах.
Я вот тоже хотел бы услышать. Да. Я понимаю, что монархическая партия, она такая мистическая. Не буду обижать словом фейковая, но тем не менее. А вы что предложите? Вот человек конкретные вещи говорит. А вы ничего не предлагаете. Только
потому
гадости
что
говорите.
Я, в отличие от вас, все это уже предлагал много-много лет.
Ну, вот
еще раз,
депутатом,
я шел
Госдумы,
на выборы в первый
далее.
Раз
и
в 90-м
что?
Году. С тех пор прошло, слава богу, 27 лет.
Так.
Поэтому я знаю всю эту машину. На региональном, на муниципальном, на федеральном уровне. Так. Я понимаю, как это все работает.
И что? И ничего сделать нельзя, получается?
Ну, в общем, если честно, Нельзя.
А что же будет тогда, если ничего не делать?
А ничего хорошего не будет. Даже если что-то делать. Особенно, я бы вам сказал, чем больше мы будем делать, тем хуже будет. Мы недооцениваем степень опасности, в которой мы находимся. Мы недооцениваем степень вот той
опасности
ситуации.
Чего? Хорошо.
Ну, смотрите, вот, допустим, вот фокус с Крымом, да? Вот если бы мы более трезво оценили свои силы, когда
ну,
мы...
Ну, не мы, а они.
Ну, это мы, потому что я же все равно Россия.
Ну, хорошо,
но
вы
это
Россия.
Все равно я болею за Россию.
Хорошо,
ну,
вы что? Недооценили,
не
что?
Не за Украину, понимаете? И, конечно, переоценили свои силы, потому что все врали, все говорили, мы сильные, мы мощные, мы справимся. Не справились, ни сильные, ни мощные. И вот, понимаете, вот это вот вранье снизу доверху. Конечно, начинать надо с какой-то правды. Вот, между прочим, перестройка началась с того, что начали говорить правду. То есть появилась вот эта вот ситуация гласности.
Ну хорошо, где,
существует
где
ли
правда,
она,
где веревочка, за
существует ли у нас сейчас гласность в России? Нет.
Нет?
Нет, сейчас у нас гласности нет. Поэтому начинать надо тоже с малого, надо начинать с того, что говорить людям правду. Потому что люди думают одно, они же даже не понимают проблем, с которыми они столкнулись. Они обмануты. И вот, извините меня, абсолютно правильно вот этот товарищ говорит о технологическом отставании.
Владимир Михайлов.
Товарищ Владимир Михайлов, дай бог ему здоровья, которому уже есть 35 лет, но который верит в Деда Мороза и в справедливость на земле. Вот, тем не менее, он абсолютно правильно говорит про технологическое отставание и так далее. Но, понимаете, он немножечко недооценивает демографическую ситуацию. Он немножечко не понимает, что вот отсутствие железного занавеса, те, кто могли бы
ваша
справиться с
вся,
этим технологическим основанием, отъезжают.
Абсолютно вся негативно. Вот как под Бедоносцев, да, который разрушал
так,
все позитивные
так,
идеи.
Так, как началось. Первое. Моя программа абсолютно позитивная. Во-первых, она антиамериканская. Вы американское радио?
Мы американское
вот.
Радио.
Почему? Проблема в чем? Потому что американцы навязали всему миру представительную демократию и выборы. И, соответственно, бедный Володя Путин, вместо того, чтобы вести страну, куда он считает нужным, он подыгрывает
то
вот этим несчастным людям. Я, вы знаете, за разнообразное самодержавие.
Хорошо, но
я
вот
считаю, что в стране должно быть много монархов, что должны быть более смелые люди, которые каждый будут на своем месте
двигать страну. В общем, вернете Россию в феодализм.
Она там не была никогда, к сожалению. Поэтому у нас в отличие...
Была, не волнуйтесь.
Нет, я знаю. Потому,
слушайте,
извините,
а
меня,
сейчас
Германия,
Россия...
Италия
давайте сегодняшнюю Россию уже закончим.
А
все-таки Россия, по последним данным Freedom House, как и Беларусь, две несвободные всего европейские страны. За что им такое наказание? Они потому что они вот вас не послушались.
Мой дорогой друг, во-первых, их не только две. Почему вы считаете,
две.
Что Украина свободнее?
Частично свободная.
Ну, почему Казахстан свободнее, Грузия? Это советское
Казахстан
наследие.
Казахстан не
поймите,
европейская
пожалуйста,
страна.
Мы сейчас платим за те ошибки, частично европейская, мы сейчас платим за ошибки, которые были совершены 50, 60, 70, 100 лет назад. За ошибки, которые мы сейчас совершаем, будут платить следующие поколения.
Владимир Михайлов, у вас есть буквально минутка, чтобы ответить вашему критику.
Я не критикую.
Нет, ну я не хочу полемизировать, понимаете, с Антоном. Я просто что... Вот я обозначил цель участия свое в выборах. Это сделать Россию лучшей страной.
Имеет право.
Первое. У меня два довода, почему мне это удастся. Потому что я первый это озвучил. А второе, за все время я не встретил ни одного человека, кто был бы против этого. Вы понимаете? И когда говорят там... Я 64-го года, вот когда умер Брежнев, я учился в 10 классе. Я не знаю, кто там смеялся, радовался, а у нас, наоборот, в душе был какой-то ужас, потому что Брежнев был всю мою жизнь. В 64-м году он пришел к власти, я в 64-м году родился. Так что, понимаете, сейчас вот перевирать те факты, у всех был ужас, а когда умер Сталин, там вообще все плакали. Так что... Я за то, чтобы Россия преодолела технологическое отставание, и только тогда мы станем лучше.
Я голосую за него.
Спасибо. Антон Баков, Владимир Михайлов, Екатерина Гордун обменялись мнениями в программе «Радио Свобода» лицом к событию по президентским выборам, выборам в кавычках, конечно, в России.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».